Но этой ночи суждено было стать ужасной. Стемнело внезапно, в 7 часов вечера. Небо стало грозным. Инстинкт моряка заговорил даже в пьяном Билли Галлее, протирая глаза, тряся своей большой рыжей головой. Он вышел из каюты и силой втянул в себя воздух, как другой выпил бы стакан воды, и затем начал осматривать паруса. Ветер свежел и нес бриг к новозеландскому побережью. Бил Галлей, грубо ругая матросов, велел им убрать брамселя. Джон Манглс мысленно одобрил это распоряжение капитана, но промолчал. Он решил не вступать ни в какие разговоры с грубияном моряком. Но ни молодой капитан, ни Гленарван не ушли с палубы. 2 часа спустя ветер усилился, и Бил Галлей приказал взять Марселя на рифы. С этой работой было бы трудно справиться команде из 5 человек, если бы не имелись двойные реи американской системы, при наличии которых достаточно было опустить верхнюю рею, чтобы площадь Марселя значительно уменьшилась. Прошло еще 2 часа. Море становилось все более бурным. Волны так резко били в корпус брига, что всякий раз казалось, будто киль его натыкается на подводные скалы. Но этого не было. Тяжелый корпус брига с трудом поднимался на волну. Набегавшие сзади волны перехлестывали через борт и бурно разливались по палубе. Шлюпка, висевшая над левым бортом, была смыта нахлынувшим валом. Джон Манглс тревожился. Любому другому судну такие волны были не страшны, но тяжеловесный Макари мог сразу пойти ко дну, ибо каждый раз, когда он зарывался в волны, вода, заливавшая палубу, не успевая стекать по желобам, угрожала затопить брик. Чтобы ускорить сток воды, благоразумнее было бы прорубить топорами отверстия в верхней части бортов, но Билл Галлей не согласился на эту меру предосторожности. Впрочем, Макари угрожала большая опасность, и ее предотвратить уже не было времени. Около 11:30 ночи до Джона Манглса и Вильсона, стоявших у борта с подветренной стороны, донесся какой-то необычный шум. Инстинкт моряков заставил их насторожиться. Джон схватил матроса за руку. «Прибой!» — сказал он. «Да», — отозвался Вильсон, — «волны разбиваются о рифы. Не больше, как в 2 кабельтовых. Не больше. Там земля». Джон перегнулся через борт, посмотрел на темные волны и крикнул: «Лот! Вильсон! Лот!» Хозяин Макари, стоявший на носу, по-видимому, ничего не подозревал. Вильсон схватил лот, свернутый в лот-баке, и бросил его в воду. Лот-линь заскользил между его пальцами, но на 3-м узле остановился. 3 сажени! — крикнул Вильсон. «Капитан! Мы у бурунов!» — крикнул Джон, подбегая к Биллу Галлею. Заметил ли Джон Манглс, как Галлей пожал плечами или нет, было неважно. Только молодой капитан кинулся к рулю, повернул румпель, тогда как Вильсон, бросив лот, стал подтягивать Марсель, чтобы привести брик к ветру. Рулевой, которого Джон Манглс с силой оттолкнул, даже не понял, чем вызвано это внезапное нападение. «К наветренным брасам! Трави! Трави!» — кричал молодой капитан, поворачивая брик таким образом, чтобы уйти от бурунов. С 30 минут судно шло, почти задевая правым бортом рифы, и, несмотря на темноту, Джон разглядел в саженях в 4 от Макари белые гребни ревущих волн. Тут Билл Галли, поняв, наконец, грозящую судну опасность, потерял голову. Полупьяные матросы не могли понять, чего от них требует капитан, его сбивчивая речь, противоречивость его приказаний. Все говорило о том, что этот тупоумный пьяница не обладал хладнокровием. Галли был совершенно ошеломлен. Он полагал, что земля от него в 30-40 милях, а она оказалась рядом. Судно отнесло течением в сторону от его обычного пути, и это захватило незадачливого капитана врасплох. Благодаря быстрому вмешательству Джона Манглса Макари избежал бурунов. Но Джон Манглс не знал фарватера. Быть может, рифы окружали его со всех сторон. Ветер нес бриг прямо на восток, и каждую минуту он мог налететь на подводную скалу. Вскоре шум прибоя стал нарастать справа. Пришлось снова лавировать. Джон снова положил руль на ветер. Перед форштевнем судна то и дело возникали буруны. Надо было во что бы то ни стало выйти в открытое море. Но удастся ли этот маневр на неустойчивом судне с малой парусностью? Шансов на успех было мало. Но другого выхода не было. Руль «На ветер! На борт!» — крикнул Джон Манглс Вильсону. Макари приближался к новой гряде подводных скал. Море вокруг кипело. Наступила минута мучительного ожидания. Волны светились от пены. Будто вспыхивая фосфорическим светом, море дико ревело. Вильсон и Мильреди налегли изо всех сил на штурвал. Вдруг почувствовался страшный толчок. Макари наткнулся на подводную скалу. Ватерштаги лопнули, и фок-мачта потеряла устойчивость. Удастся ли повернуть судно без других аварий? Нет, не удалось. Ветер внезапно спал. Брик увалило под ветер. Нахлынувший вал подхватил его, поднял, понес прямо на рифы и со страшной силой швырнул на скалы. Фок-мачта со всей оснасткой рухнула. Брик дважды ударился килем о скалы и замер, накренившись на правый борт на 30 градусов. Стекла в рубке разлетелись вдребезги. Пассажиры выбежали на палубу, но волны перекатывались через нее, и оставаться на палубе было небезопасно. Джон Манглс, зная, что судно основательно увязло, попросил пассажиров вернуться в рубку. «Скажите правду, Джон», — спокойно спросил Гленарван, — «что нам грозит?» «Правду, сэр. Хорошо. Ко дну мы не пойдем, хотя судно может быть разбито волнами, но у нас есть время принять нужные меры». «Теперь полночь».
«Да, сэр».
«Надо подождать до утра. Нельзя ли спустить шлюпку?» «При такой волне и среди такого мрака это невозможно. К тому же мы не знаем даже, где можно пристать к берегу».
«Хорошо, Джон. Останемся здесь до утра».